возвращаемся к посланию евреям, 12 глава. Сегодня у нас мы взяли небольшой перерыв, если вы помните, на 3 недели в связи с праздником Пасхи. Вот. И сегодня очень хорошая возможность в день вспоминания страданий Господних вернуться нам еще раз к первым 3 стихам этой главы. Я очень коротко вам напомню, о чем идет речь, где мы находимся сейчас. Если вы помните, 9,5 глав этого послания посвящены объяснению величия Иисуса Христа, величия Его личности, того, кто Он есть. Это уникальнейшее явление. Бог стал человеком. И автор подробно объясняет, почему это нужно было, почему это единственный вариант. И объясняя о величии Иисуса Христа, автор этого послания подробно говорит о величии Его искупительного подвига, что Иисус Христос сделал для нас. Это есть центр всякой христианской жизни или жизни всякого каждого христианина. Вот, и поэтому послание к евреям чрезвычайно важное, и я думаю, что многие присутствующие здесь уже получили большие благословения, исследуя эти стихи вместе, вернее, эти главы вместе с нами. В 11 главе, или последняя, вторая половина 10 главы, и особенно 11 глава, посвящены несколько другой теме. В этом месте автор этого послания говорит о том, как мы, люди, можем практически воспользоваться всем тем, что Христос сделал. Иисус Христос, Божий Сын, пришел на землю. Пришел на землю для того, чтобы выполнить операцию под названием «Искупление». Только Он мог ее сделать. Но это произошло 2000 лет тому назад, или в то время, когда это послание писалось, 30 лет до того, примерно 35, может быть, 40 лет до того, как это послание было написано. Каким образом мы сегодня можем иметь связь с тем, что сделал для нас Иисус Христос? И автор ясно объясняет, есть только один вариант – посредством веры. Для того, чтобы это было понятно всем нам, он подробно объясняет, что такое вера. Писание не оставляет нас в подвешенном состоянии или в каком-то облаке туманном. Когда Писание что-то говорит, оно говорит для того, чтобы мы знали, к чему это, чтобы это было близко, доступно, понятно, и чтобы мы могли иметь правильную реакцию на то, что там сказано. Так вот, если кратко обобщить то, о чем мы говорили достаточно долго и подробно, можно сказать, что вера – это инструмент, который позволяет нам видеть реальность с Божьей точки зрения. Если вы помните, в одной из своих проповедей я приводил такую иллюстрацию перископа, который имеется на подводных лодках. То есть в подводной лодке есть такой прибор, который позволяет ей, когда она еще не всплыла на поверхность, позволяет вытащить этот перископ и посмотреть вверху, посмотреть что-то в другой реальности, то есть в надводном мире, а не из подводного мира. Так вот, мы посредством веры, вера – это наш перископ, мы можем заглянуть туда, что видит Бог. Мы не видим этого. Люди не видят этого, но Бог видит. И таким образом вера позволяет нам соединиться с Божьим знанием. Но вера – это не только информация. Вера – это не только доступ к тому, что знает Бог. Вера – это еще и доверие Богу, который имеет это знание. Вот почему мы пришли в прошлый раз, или тогда, когда мы исследовали начало 11 главы, к такому определению – вера – это признание Божьего величия, сокрушение перед Ним и послушание Его Слову, исходящее из доверия Ему. То есть спасающая вера, она возможна только через Иисуса Христа, потому что Бог открыл Себя через Иисуса Христа. Это основной тезис, о чем автор говорил первые 9,5 или почти 10 глав. Так вот, сразу после этого автор делает чрезвычайно важный призыв, касающийся каждого из нас. И он записан в первых 3 стихах послания к евреям. Итак, послание к евреям, 12 глава, 1-3 стиха мы читаем. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», он перечислял в 11 главе большое количество людей веры прошлого, «посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Это чрезвычайно важные стихи. Эта информация касается каждого из нас. Это вывод, который поможет нам иметь правильное отношение к Голгофе, к Христовой жертве, к искуплению, находясь в реальности той жизни, в которую Бог помещает нас. Мы по порядочку коснемся некоторых элементов в этом стихе. У нас не так много сегодня времени, поэтому мы прямо начнем с самого главного. Самый главный призыв здесь – это проходить предлежащее нам поприще. Дальше он объясняет, как нужно его проходить и где брать силы для этого пути. Так вот, сила для того, чтобы идти путь, который Бог предназначил для нас, она в Голгофском кресте Иисуса Христа. Вот почему я назвал сегодняшнюю проповедь «Сила размышлений о кресте». И мы чуть-чуть позже этого коснемся. Но давайте сначала посмотрим на первое, на поприще. Что это такое? Поприще – это старое русское слово. Оно мало знакомое большинству современных людей. И призыв проходить предлежащее нам поприще – это главное повеление, как я уже сказал в этих стихах. Давайте еще раз посмотрим. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Очень интересное слово. И я решил в этот раз исследовать не только оригинальное слово, оно очень интересно, но и русское слово. Это неспроста, почему оригинальное греческое слово переведено здесь 120, нет, больше, почти 200 лет тому назад, когда Новый Завет переводили, что его перевели как поприще. Дело в том, что поприщем изначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого. Так как большинство людей не знают, что такое плуг, я решил показать вам картинку. Вот так раньше пахали. Вот этот человек пашет, вот у него здесь начало его поля, и там где-то далеко конец. И вот начало, эта линия от одной точки до окончания поля, вот ее называли поприще. То есть пройти поприще – это значит пропахать вот эту полосу. Вот оттуда переводчики, которые переводили на, ну это не старорусский язык, но это было в 1820-х годах. То есть, когда переводили Новый Завет, вот они взяли эту идею пройти поприще, значит, пройти вот эту, пропахать вот эту борозду, которую Бог приготовил перед нами. То есть, это слово подразумевает тяжелый целенаправленный труд, решение определенной задачи, связанной с серьезными усилиями. В результате этого труда производится что-то ценное, что-то значимое. Впоследствии, кстати, это слово стали использовать, когда говорили вообще о каком-то значимом труде. Там человек трудится на поприще педагогики, то есть взращивание нового поколения и так далее. То есть это слово приобрело более такое емкое значение. Так вот, оригинальное греческое слово, которое переводится на русский язык здесь как поприще, оно тоже достаточно интересное. Это слово «агон». Буквально переводится как «соревнование» или же образно «жизненный путь». Оно связано с напряжением, самоотверженностью, пред лицом противостояния, конфликтом, с борьбой, с боем или образно интенсивная физическая борьба или противостояние. От этого слова происходит русское слово «агония» или английское слово «agony». То есть речь идет о том, что когда автор писал, он говорит, он призывает всех своих читателей, с терпением будем проходить вот эту пахоту, с терпением будем проходить, заметьте, кстати, разница, русские с пахотой сравнивают, греки со спортом. Ну, тогда олимпийские виды спорта были очень, очень развиты, и когда говорили об этом, у людей была эта картинка очень ясная перед глазами. То есть поприще, то, что поприще или агон здесь по-гречески, было связано с соревнованием. То есть люди, которые... Были разные виды соревнований. Был бег, то есть был короткие спринтерские дистанции, то есть короткие, или были марафонские дистанции, очень длинные дистанции. То есть во всем этом спортсмены, они очень много работают, от многого отказываются ради достижения цели. То есть автор призывает нас к тому, чтобы мы с терпением проходили предлежащие нам поприще. Другими словами, мы можем сделать вывод о том, что христианская жизнь – это настойчивое движение к цели, во время которого достигается что-то важное, генерируется что-то, имеющее вечную ценность. Писание говорит о том, что христианская жизнь должна производить плод, плод духа, плод победы над плотью, плод спасения душ. Это движение связано с определенными усилиями и с преодолением препятствий и трудностей. Кстати, у нас нет выбора. Христианская жизнь – это не беспечная жизнь в тихой заводе. Это не самодовольное существование в американской мечте, в которой Бог и спасение рассматриваются только как инструменты, которые обеспечивают нам эту жизнь в тихой заводе. Друзья, христианская жизнь совершенно другая. Спасая человека, Бог не возносит его на небеса немедленно. Спасая человека, Бог дает силу христианину жить на земле. И когда мы говорим об этой жизни, то, став христианином, человек неизбежно сталкивается с огромным сопротивлением со стороны дьявола, плоти, мира. Поэтому христианская жизнь – это преодоление препятствий, это движение против мутного течения мира. Оно достаточно мощное, это течение – оно связано с идеями, с ценностями, с целями, с авторитетами, которые совершенно чужды идеям, целям и ценностям и авторитетам Библии, Божьим авторитетам. Вот в такой реальности находится христианин. Тем не менее, христианская жизнь – это не только выживание в этом движении против течения, это еще и принесение плода в условиях сопротивления. Писание говорит об этом в разных местах. Вот одна из таких ситуаций, один из примеров. Апостол Павел описывает свою христианскую жизнь так. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 25 стих. «Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Заметьте, он сравнивает свою жизнь, он говорит, это поприще, я бегу. Он сравнивает себя с этими людьми, которые соревнуются друг с другом и подвергают себя достаточно серьезным нагрузкам. Кроме того, здесь ясно сказано о том, что наше поприще определено Богом. Посмотрите еще раз первый стих. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». То есть перед нами приготовлен путь. Речь идет как о христианской жизни вообще, это предлежащее нам поприще, так и о конкретных условиях, которые Бог приготовил для каждого из нас. Если вы посмотрите на список тех людей, которые мы видим в предыдущей главе, мы видим, что каждому из них пришлось пережить самые разные уникальные обстоятельства. Ною пришлось долгое время строить ковчег. Бог не говорил Аврааму построить ковчег. Ною нужно было построить ковчег. И это было связано с определенными сложностями. То есть насмешки людей, это огромные расходы, которые нужно было. Помните, когда мы говорили о Ное, что в современных условиях сейчас музей творения где-то возле Синсинати, где-то он находится, они пытаются построить ковчег в натуральную величину. Так вот, он им обходится $28 миллионов. Вы можете себе представить, что это стоило что-то наподобие. Ной, наверное, был достаточно богатый человек. Вот, и это были серьезные инвестиции, серьезное время было вложено. Аврааму пришлось пережить совершенно другие обстоятельства. Ему не нужно было строить ковчег, но ему нужно было десятки лет ждать рождения своего сына. Или Моисею не нужно было ни строить ковчег, ни ждать долго своего рождения своих детей. Моисею нужно было отказаться называться сыном дочери фараоновой. Заметьте, у каждого совершенно уникальные обстоятельства. И если мы проанализируем всех их, мы можем определить, поприще есть у каждого. И автор призывает здесь, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. У каждого из нас есть специальный, уникальный путь, требующий проявления веры. Подобно хорошему тренеру, который создает специальные условия для своего подопечного спортсмена, Бог приготовил путь для каждого из нас. И на этом пути Он расставил нагрузки. Это нагрузки веры, это те точки, которые требуют от нас веры. Заметьте, мы говорим в контексте всего того, что сказано в 11 главе о вере, и всего того, что сказано до того, вере в Иисуса Христа. Кстати, этот план был готов еще до того, как мы родились. Уникальный подобранный план. 138 Псалом, 16 стих написано: «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге были записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Писание говорит о том, что вот Бог составил этот план, и теперь Он активно участвует в нашем движении в этом плане. Это подобно тому, как тренер составил список нагрузок для своего подопечного, и он внимательно наблюдает, как этот спортсмен проходит эти нагрузки. Если вы почитаете 8 главу послания к Римлянам, у нас нет сейчас времени ее открывать, там написано о том, что Дух Святой и Сын вдвоем ходатайствуют за нас перед Богом Отцом, наблюдая за нашими сложностями, за тем, как мы переносим нагрузки, которые Бог дает нам. 1 Коринфянам 10 глава 13 стих сказано, что Бог, наблюдая за нами, не допустит искушения сверх сил. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. С самых разных сторон Бог дает искушение. Вы помните, как Он сыну своему, когда Он три раза просил учеников: «Пободрствуйте со мною», и они не бодрствовали, они спали, тогда, когда Христос молился в Гефсимании, Бог послал ангела. Бог послал ангела, и ангел укреплял Сына Божьего, который находился тогда на своем поприще. Итак, обращаясь к своим читателям, автор послания объясняет, что христианская жизнь – это поприще, это марафонский бег, то есть длинная дистанция с препятствиями, требующая терпения и выносливости. Нам невозможно его избежать, христианство без поприща не бывает. Здесь мы подходим ко второму главному вопросу: где же брать силы для того, чтобы идти по этому поприщу? Пожалуй, это наиболее частая жалоба, с которой нам, служителям, приходится сталкиваться, когда мы имеем дело с людьми в душопопечительских беседах разных. Люди часто говорят о том, что они не против, они хотели бы жить так, как Господь говорит, но нет силы. Вот не получается, силы нет. Но Писание говорит о том, что каждый христианин имеет доступ к источнику силы. Причина, почему люди страдают духовной дистрофией, не в том, что у них нет доступа к ресурсам, которые могли бы наполнить их силой, наполнить их необходимыми питательными веществами. В этом месте автор послания говорит о трех факторах, которые позволяют нам обретать силу и выносливость при движении на нашем поприще. Каждый из них выражен в форме повеления, и мы так и оставим эти три фактора в форме повеления. Первый – фокусируйте взор на вере Иисуса Христа. Это очень интересный оборот. Не на нашей собственной вере, а на вере Иисуса Христа. Заметьте, Иисус Христос назван во втором стихе начальником и совершителем веры. Посмотрите еще раз второй стих. взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Несколько слов я еще раз напомню, я уже об этом говорил тогда, когда мы упоминали эти стихи, о том, что когда речь идет о начальнике, речь не идет о боссе, речь не идет о человеке начальствующем, речь идет об авторе, о том, кто начал веру. Он начал веру, и он ее завершил. По-английски написано «the author and perfecter of faith». То есть речь идет о Иисусе Христе, который является автором и завершителем веры. То есть для того, чтобы с терпением проходить тот путь, который предназначен нам Богом, для этого написано, нам нужно взирать на Христа, и не просто взирать на Христа. Нам нужно взирать на Него, как на автора и совершителя веры. Это очень важная грань, дело в том, что мы часто ее не замечаем или не обращаем на это внимание. Автор говорит здесь о очень важной составляющей христианской жизни, которая, к сожалению, игнорируется очень-очень многими христианами. Фраза «смотреть на Христа», как и многие другие, она, к сожалению, затирается в сознании, и люди перестают понимать ее истинный смысл. Нам нужно, как я уже сказал, не просто смотреть на Христа. Дело в том, что для того, чтобы пробежать дистанцию или пройти предназначенное нам поприще, нам нужен один очень важный инструмент. Этим инструментом является вера. Автор, кстати, продолжает ту же самую аналогию. Когда спортсмен бежал, для него чрезвычайно важно было фокусироваться на цели. Как только он начинал смотреть по сторонам, вспоминать о самом себе или думать о чем-либо другом вообще, он сразу же начинал проигрывать. Он сразу же терял скорость и способность действительно победить в соревновании. Так вот, здесь автор, приводя эту аналогию, он говорит о том, что для каждого из нас чрезвычайно важно в каждый момент нашей жизни жить в максимальной степени поглощенным верой, и не просто верой, а верой Иисуса Христа, верой, которую Христос начал и которую Христос завершил. То есть в каждой конкретной ситуации христианин может поступать или по вере, то есть доверяя Богу и преследуя Божьи цели, или же может поступать по плоти, то есть полагаясь на самого себя и следуя своим собственным желаниям. Только тогда, когда мы поступаем по вере в каждой ситуации, причем это от самых маленьких до самых значительных, вот только тогда мы становимся победителями. Каждый раз, когда мы начинаем смотреть по сторонам, всякое плотское действие обязательно приносит поражение. Это может быть маленькое поражение, которое мы не переживаем очень сильно. Или же это может быть существенное, глубокое поражение в нашей жизни. Так как вера необходима нам для победной жизни, и эта вера заключается в Иисусе Христе, который есть автор и совершитель веры, автор этого послания и призывает нас смотреть на Него. То есть Иисус Христос – источник истинной веры, Он – стандарт веры, в Нем жизнь веры, Он – тот, кто прожил всю свою земную жизнь, каждое мгновение доверяясь Отцу, поступая, исходя из того, что Отец Его хочет, а не плоть Его хочет. Некоторые люди говорят, ну, Христос же был безгрешный, поэтому Его плоть сильно и не хотела ничего греховного. Но я вам приведу конкретный пример. Помните, Христос находится в пустыне. Его плоть хочет есть. И она сильно хочет есть. Он уже 40 дней не ест. И дьявол, зная слабость, физическую слабость, зная, что плоть давит, плоть хочет есть, дьявол подходит и предлагает ему вариант, как решить проблему, в которой он находится, не Божьим путем, а каким-то другим. И Иисус Христос, Он точно так же, как и все остальные искушения, отвечает дьяволу, написано, не хлебом единым будет жить человек. Он полагается на информацию, которую видит Бог. И он доверяется ей, он говорит, написано, он доверяется тому, что говорит Бог. То есть Иисус Христос прожил всю свою жизнь, каждое мгновение, ни в одной точке, никогда не поступив по плоти, не поступив против того, что хочет Бог, не поступив, исходя из каких-то небожьих целей и небожьих желаний. Это была его главная цель. Он постоянно подчеркивал о том, что он пришел, чтобы волю Господню исполнять. Вот поэтому, когда мы идем наше поприще, нам нужно смотреть на доверие Христа своему Отцу. Вот это будет давать нам силу для того, чтобы мы могли практически жить. Здесь, кстати, есть еще одна деталь, которая играет очень большую роль. Посмотрите, вторая половина второго стиха. «Который вместо прилежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божьего». Еще одно уточнение очень важное. Слово, которое переведено на русский как «вместо», точнее переводится как «ради». То есть, посмотрите, второй стих еще раз прочитаем. «Взирая на начальника и совершителя веры, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест». Кстати, практически все английские переводы переводят именно так его. Посмотрите, здесь написано «who for the joy set before him». Речь идет о следующем, смотрите. Иисус Христос пришел на землю, и он ясно понимал, что конец его пути, конец этого поприща, который он должен пройти, это огромная радость, которая приготовлена Богом для него. Так вот, ради этой радости, которую Бог ему приготовил, Иисус погружается в глубину этой похоты или же марафонского бега, или как вы это сравниваете, с чем вы это сравните. То есть он погружается в глубину большого труда, который выражается в его сознательном, постоянном, продолжающемся доверии своему Отцу. Ради той радости, которая приготовлена. У меня нет времени сейчас объяснить, почему это так, почему это более точный перевод, но это действительно так. То есть, став человеком, Иисус Христос хорошо понимал, что его небесный Отец очень хорошо знает истинную реальность, недоступную для зрения и слуха людей. Поэтому всю свою жизнь Сын провел, тщательно следуя воле Отца, и Он в совершенстве прожил жизнью веры. Он совершенно не полагался на себя, он полностью доверял свою жизнь, свои обстоятельства, свои цели и свое будущее Отцу. Вот почему нам нужно, идя по нашему поприщу, смотреть на автора и совершителя веры, как он практически жил. Вот поэтому Иисус постоянно искал общение с Отцом. Вот почему нам нужна молитва регулярная, друзья. Регулярная молитва нужна не для того, чтобы перечислить Богу нужды. Регулярная молитва нужна для того, чтобы прийти в осознание и созерцание Бога в Его славе, в Его величии, в Его благости по отношению к нам. Вот почему молитва «Отче наш» начинается не с перечисления нужд, а начинается с созерцания Бога, «Отче наш, сущий на небесах». Когда мы поднимаем свой взор, и мы осознаем, кто Он есть, это то, что делал Иисус Христос. Находясь в этой суете мира, жизни, в которой мы находимся, мы очень часто теряем истинную реальность. Мы думаем, что вот эта вот суета лживости, которая вокруг нас, она и есть эта реальность. И мы функционируем внутри нее. Так вот, жизнь Иисуса Христа определялась реальностью Божией. В ней Он видел ту величайшую радость, которую Отец приготовил для него. Есть еще один очень важный штрих здесь, который я хотел отметить. Его нужно отметить. Посмотрите еще раз. Который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, и дальше написано, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Вы знаете, друзья, что держало Иисуса Христа на кресте, когда люди смотрели на Него и говорили, если ты Сын Божий, садись со креста. Единственным фактором, который держал Иисуса Христа на кресте, это была его вера. Это было его доверие Отцу. Он висит на кресте абсолютно беспомощный. И не просто беспомощный, а посрамленный. Посрамленный во всех смыслах этого слова. Его оплевали, На него ругались самыми последними словами. Его распяли самой, или его казнят самой унизительной смертью, которая только возможна была. Так вот, Иисус Христос висит, и его доверие Отцу, Отец знает, почему Он меня ведет так. Вот оно держит его на кресте. Если только вера ослабеет, он сразу мог бы сойти со креста. И он говорил, кстати, об этом еще Петру в Гефсиманском саду. Он говорит: неужели ты думаешь, сейчас только по одному моему слову 12 легионов ангелов были бы здесь? Вот почему вера дает способность пренебречь посрамлением. То есть, когда мы сталкиваемся с чем-то неприятным, обидным, с чем-то унижающим нас, глядя на Иисуса Христа и на Его веру, мы можем приобрести силы пренебречь посрамлением, которое на нас обрушивается. Друзья, Священное Писание чрезвычайно практично. И то, о чем учит Он нас здесь, это ясно связано с нашей ежедневной жизнью, нашими ежедневными реакциями, наше ежедневное поприще. Вера Иисуса Христа, Его доверие Отцу удержало Христа на кресте до точки смерти, и даже тогда Он с доверием Отцу произнес: «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой». Эта вера и привела воскресшего Иисуса Христа к победе. Кстати, если вы посмотрите все, что сказано о Христе и Его воскресении, то всегда вы можете обнаружить то, что Он не Сам воскрес, Отец Его воскресил. Он доверял Отцу, и Отец Его воскресил. Апостол Павел хотел, чтобы верующие люди могли ясно понимать эту реальность, и поэтому он молится о них вот как, Ефесянам 1 глава 16 стих. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Отец это сделал, потому что Сын Ему доверял. Дальше, в следующей главе, Он говорит, в пятом стихе: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Отец это сделал. И как Он это сделал? «Благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру». Иисус Христос доверял Отцу. И теперь у нас есть возможность нашей верой соединиться со Христом и пройти вместе с Ним, начальником и совершителем нашей веры. Вера людей, спасенных Христом, открывает им реальность спасения. Это спасение возможно только в Иисусе Христе. Финальной целью Иисуса Христа были не земные блага, и не политическая стабильность, и не решение проблем экономики или физического благополучия. Победив грех и смерть, Он поднялся на небеса для того, чтобы поднять туда и нас. Вот цель. Вот цель, которой шел Христос, и это цель, которую очень важно видеть каждому из нас. Бог ведет нас к этой цели. Это было важно для апостола Павла. На протяжении всей своей жизни он фокусировался на Христе. Много текстов, которые об этом говорят. Я приведу только один, слова, которые были сказаны или написаны апостолом Павлом в самом конце его жизни. 2 Тимофею 4 глава 7 стих, он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Кстати, слово «подвиг» – это то же самое время, которое переведено на русский как «поприще». То есть он говорит: «Подвигом добрым» или «поприще доброе я прошел». Течение совершил, веру сохранил. Это, кстати, далеко не единственный пример того, что радость спасения, которую мы имеем в Иисусе Христе, должна стать главным двигателем и мотиватором нашей жизни. Итак, который ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную Бога. Нам нужно научиться фокусировать свой взор на Христе, на том, что Он совершил, на том, как Он доверял в совершенстве Своему Отцу. Помните, что наше спасение только в Нем, и вне Его доверия Отцу спасения не существует. Это дает нам силу проходить определенное нам поприще. Итак, это первое. Мы говорим о том, откуда брать силу. Первое, нам нужно фокусировать наш взор на Иисусе Христе. Второе, нам нужно освобождаться от всего, что затрудняет наш путь. Если сказать проще, то можно это сравнить со следующим. Вот в первом автор позаботился о том, чтобы был мощным двигатель. Во втором призыве он говорит: «Тормоза сними». Можно иметь мощный двигатель или давить на газ вовсю, но в это же время иметь ручной тормоз зажатый. Вот почему он говорит в первом стихе здесь: «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Друзья мои, очень многие-многие христиане, особенно в последнее время, особенно вот в кругах людей, которые в большей степени интересуются Евангелием, серьезным богословием и так далее, очень часто похожи такие христиане на то, что у них очень мощный двигатель Евангелия внутри, но у них во всех колесах такие дрыны стоят, которые не позволяют буквально ему провернуться. Не просто палки, а бревна какие-то. Все на тормозах. Поэтому двигатель рычит очень сильно. Шума много, а движения никакого. Вот почему автор говорит: свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. Он идею опять-таки от спортсменов берет. Вы помните, люди ходили тогда в пышных одеждах, они носили с собой очень много, но как только они приходили на вот эту точку соревнований, они оставляли на себе минимум одежды и все остальное откладывали в сторону. Больше того, не только они физически откладывали в сторону, а они должны были ментально или умственно быть сконцентрированными на цели. Это очень серьезное явление. Он говорит здесь о нескольких вещах. Первое – освобождение от всякого греха. В нашей жизни множество грехов. И грех, каким бы он ни был, маленьким или большим, друзья, он блокирует нашу способность побеждать. Освящение нужно не пресвитеру, чтобы он заботился о том, чтобы люди были освящены. Освящение нужно каждому из нас, потому что каждый наш грех, возможно, вам удается прятать его. Возможно, он такой, что никто им и не интересуется. Какой-то мелкий грешок, как люди говорят. Все грешат такими грехами. И поэтому люди и живут, и не замечают, и не находятся в процессе освящения. И они буквально обвешаны этим весом, который тащит человека ко дну. Здесь написано: снимите его с себя. Для того, чтобы побеждать, нужно сознательно отказываться от всякого греха. Нужно искать эти грехи в себе. Самые разные. Лень, различные формы похоти, зависть, неблагодарность, сплетни, сребролюбие, раздражение, страх, уныние, эгоизм, самоутверждение, разного рода гордость и так далее. Самые разные грехи, которые распространены очень часто, и очень часто люди просто не замечают. Все это ослабляет нашу способность совершать наше поприще. Друзья, сила есть в Иисусе Христе, и, возможно, мы ее даже знаем. Но вот эти вещи, они блокируют. Вот почему Давид искренне молится, 18 Псалом, 12 стих: «Кто избавит погрешности мои, от тайных моих очисти меня, даже то, что я не осознаю, то, что где-то я не вижу, очисти меня, и от умышленных удержи раба твою, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». То есть нам нужен сознательный отказ от всякого греха, сознательная борьба с грехом. Кроме грехов, есть еще множество других явлений, Заметьте, здесь автор говорит о всяком бремени. К этой категории относится все, что трудно назвать грехом, но что мешает нам побеждать. Например, наша чрезмерная занятость, которая не позволяет нам уделить достаточно времени тому, чтобы сфокусировать наш взор на Иисусе Христе. Или наше хобби, которое заполняет собой наше сознание, не оставляя там места для того, чтобы видеть Христа или учиться доверять Ему. Или наша расслабленность, внутренняя несобранность, привычка бродить умом в разных местах, погрязая в разных мечтаниях. Все это забирает наше внимание, загружает наш разум, наши мысли чем-то, хотя и не греховным, но пустым и бесполезным, оставляя нас без Иисуса Христа в той или иной ситуации. Поэтому автор и призывает: свергнем себя всякое бремя. Давайте устремим наши внутренние взоры на Иисуса Христа, как на начальника и совершителя веры. В соревнованиях атлетов даже всякая самая маленькая деталь, которая отвлечет этого спортсмена на мгновение, она может стоить ему победы. Апостол Петр, помните, начал тонуть, когда оторвал свой взор от Христа и стал смотреть на волны. Глядя на самих себя, вы будете наполняться саможалостью или самолюбованием. Смотря на людей, вы будете наполняться обидой, раздражением или завистью. Фокусируя свой взор на обстоятельства, вы будете наполняться страхом, беспокойством или самоуверенностью. К сожалению, друзья, мы очень хорошо знаем многое, но очень плохо смотрим, очень плохо знаем на Иисуса Христа. Я удивляюсь, как многие люди очень хорошо знают чемпионов по футболу, последний счет, кто с кем играл, кто в какой месте на турнирной таблице находится, там или баскетбол, или еще что угодно. Мы очень хорошо знаем политические события, курс доллара, или цены на дома и на машины, но мы очень мало фокусируем взор на Иисуса Христа. Мы очень плохо знаем Его, Его веру, Его доверие Отцу. Поэтому и не мудрено, что мы живем так же, как все остальные люди, не знающие Иисуса Христа. Поэтому у нас нет сил совершать наше поприще. Друзья, взирая на Христа, мы не будем обольщаться, когда перед нами открываются греховные возможности. Мы не будем унывать, когда обстоятельства вокруг нас не обещают ничего хорошего. Мы не будем увлекаться пустым и ненужным, когда всем этим увлекаются окружающие нас люди. И последний элемент здесь очень важен. Ободряйтесь примерами веры. Посмотрите, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя запинающий нас грех и всякое бремя, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Заметьте, мы начали с последнего, с поприща. И потом мы говорим о том, что нам нужно освобождаться от того, что нам мешает. И здесь третье, он говорит о том, что здесь очень много людей, которые верили и побеждали. Он только что привел подробный список. Это облако свидетелей, люди, которые жили верой в самых разных обстоятельствах. Они прошли свое поприще, взирая на Иисуса Христа, на обещанного Богом Мессию. Кстати, сказано, что они не без нас достигли совершенства. 1 Коринфянам 10:4 написано: «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. И последнее, несколько слов буквально перед тем, как мы помолимся, практика. Мы говорили о поприще, мы говорили о том, где брать силу. И в третьем стихе автор несколько слов говорит о том, как это практически осуществляется. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Автор призывает мыслить о Христе. Точнее, он говорит: размышляйте о Христе, посмотрите на Него внимательно, смотрите на Его жизнь, смотрите на Его доверие Отцу, смотрите на Его поприще, на Его победу, на великолепный и славный финал Его жизни. Он подчеркивает, что Иисус Христос прошел наиболее сложное поприще. Он претерпел столько, сколько никто из нас никогда не испытает. Он прошел этот путь вместо нас, Он прошел этот путь, доверяя Отцу, Он прошел этот путь до конца, придя к величественному финалу. Друзья, когда мы смотрим на Христа, мы знаем, что и мы пройдем тот путь, который нам предназначен. В этом главная задача. Мы сейчас будем молиться. Я хочу предложить вам, друзья, мы склоним колени сейчас. Я хочу предложить, вот вспомните молитву «Отче наш». И помыслите о Христе в вашей молитве. Пусть эта молитва будет молитвой исповедания, исповедания жертвы Иисуса Христа, исповедания Его победы, исповедания Его поприща, Его верности. Давайте посмотрим на полное доверие Иисуса Христа своему Отцу. Доверие в унижении, доверие в труде, доверие в страданиях. Он доверял Отцу свой путь, Он доверял Отцу свое будущее. Давайте посмотрим на величие победы Иисуса Христа, которая стала результатом Его доверия Отцу. Давайте посмотрим на нашу полную неразрывную принадлежность Иисусу Христу. Давайте, у кого есть возможность, преклоним колени и проведем немножечко времени в личной молитве, которая приготовит наши сердца к воспоминанию страданий Господа. Преклоним колени.